«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Ким Чен Ын говорит мягким голосом? Навеянная Никой. Конформизм художника. Завершение беседы с кинодраматургом Павлом Финном. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о чеченцах. И трудная судьба амурского тигра. О новой редакции российской «Красной книги». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Последние 10 дней ознаменовались для Северной Кореи двумя событиями. Неудачным запуском ракеты, который международное сообщество однозначно осудило и из-за которого Совет Безопасности ООН призвал ужесточить санкции против Пхеньяна, и первым публичным выступлением нового северокорейского лидера Ким Чен Ына. За ним мир следил с не меньшим интересом, чем за траекторией полета и падения ракеты. Впрочем, и то, и другое событие были приурочены к столетию со дня рождения деда Ким Чен Ына, великого вождя и вечного президента, разработчика теории Чучхе, а также основателя правящей династии Ким Ир Сена. Мы беседуем с профессором Южнокорейского университета Кунмин Андреем Ланьковым. Господин профессор, что вы для себя отметили в выступлении Ким Чен Ына?
Ну, знаете, я вспомнил сразу об Александре Первом, который, как известно, сказал сразу же, все будет как при бабушке. Помните, да, 1801 год, все будет как при бабушке. Вот главный вывод, к которому всячески подталкивает Ким Чен Ын и особенно те, кто стоит за ним, все будет как при дедушке, то есть при Ким Ир Сене. Достаточно сказать, что даже голос, тембр голоса, интонации, они умышленно вполне подражают тембру голоса, интонациям покойного, умершего уже почти 20 лет назад, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. То есть он изо всех сил, Ким Чен Ын, молодой правитель, очень хочет подчеркнуть, что он вот такое вот воплощение не столько своего отца, сколько деда. И одет он соответственным образом в такой вот китель Мао Цзэдуновку, Сундеценовку, которую давно, в общем-то, никто в Корее не носит. И только по той простой причине в нее одет, что так одевался когда-то его дед. И даже жестикуляцию пытался его копировать во время этой речи. Вот такая особым образом поднятая правая рука. Ну, как будто он в школе, так сказать, отвечает. А я знаю. Рука не простертая вперед, а слегка согнутая в локте вверх. Это очень известный жест, его знает любой северокореец. Так говорил Ким Ир Сен в октябре 1945 года, когда его советское командование впервые показало корейской публике. То есть это первое. Если говорить о самом тексте речи, что было сказано? Ну, ничего, честно говоря, особенного. Очень много, опять-таки, упоминался дедушка Ким Ир Сен. Ну, что, в общем, понятно, в конце концов, столетие со дня рождения. Говорили, что наша армия, так сказать, никому спуску не даст. Но в то же время мы готовы, так сказать, вести переговоры и к конструктивному диалогу. Собственно говоря, ничего такого уж неожиданного в этом нет. Если не считать самого факта, что высший северокорейский руководитель говорит на публике. Ким Чен Ын на публике говорил ровным счетом один раз. Кстати сказать, случилось это больше 20 лет назад, и случилось это как раз в том же самом месте, на той же самой трибуне, с которой выступал Ким Чен Ын сейчас. Ким Чен Ын сказал тогда буквально 2 или 3 фразы. И все, это единственное его публичное выступление. Причем неизвестно, почему он так избегал выступлений на публике, но вот избегал. А тут молодой человек хочет показать, что и в отношении говорения речей на публике он будет похож на деда. Дед не ахти каким великим оратором был, но говорить не боялся и говорил достаточно связно. И без бумажки, если необходимо, хотя предпочитал по бумажке. Вот что-то такое, такая вот у нас тут картина вырисовывается. Не ожидайте перемен, я буду ориентироваться скорее на деда, чем на отца, поскольку между ними вообще есть разница. И я очень похож на деда, и я буду таким, как он. Вот, собственно, и все.
Журналисты, которым на этот раз было позволено международной прессе наблюдать за этим действом сблизи, отметили также довольно мягкий тон молодого лидера, мягкий голос. Это не признак чего-то нового?
Нет, я говорю, он старался имитировать речь Ким Ир Сена, он старался подражать тембру голоса, дикции, так сказать, построению фраз, всему это было очень заметно, даже человеку, так сказать, с неродным корейским, каковым я являюсь, к сожалению, а люди, которые, так сказать, специально там занимаются политической риторикой, на эту тему уже, так сказать, появились, что замечание, что это даже не может быть просто подражанием, что это подготовлено, потому что, ну, сложно вот так четко попасть в струю, что человек просто специально, те, кто писал речь, и, видимо, сам Ким Чен Ын готовились для того, чтобы, видимо, изучали там записи выступлений Ким Ир Сена, чтобы выглядеть наиболее похожими на деда. Так что нет, ничего такого особенного я в этом не вижу. В целом, наверное, есть некоторые признаки смягчения. Вы уже упомянули один из них, решение пригласить необычно большое количество журналистов, в том числе и на запуск ракеты. Решение заявить о запуске заранее, за месяц. И потом, что самое, конечно, важное, очень неожиданное при этом, это решение о том, что, в общем, неудачу с запуском ракеты следует признать. Но пока я бы не стал бы слишком большое значение придавать этим первым сигналам. Есть и другие сигналы, например, резкое затягивание гаек на границе, осложнение, существенное осложнение жизни северокорейских беженцев и так далее. Так что поживем, увидим. Иногда возникает мысль, что, может быть, да, вот она начинается, эпоха гласности в Северной Корее. Может быть, но рано пока говорить.
Ну вот действительно неожиданный факт, что признали неудачу с ракетой. Наверное, первая такая инстинктивная реакция подобного режима или подобных режимов была бы заявить собственному народу, что, например, Южная Корея сбила эту ракету, тем более, что проверить невозможно.
Нет, последнего бы они, конечно, точно не сказали. Потому что в таком случае это был бы очень сильный конфликт раз. Ну и кроме того, наша ракета, она, как известно, неуязвима. Если они так легко могут наши ракеты сбивать, то какой в них смысл? Но вот сказать, что ракета благополучно долетела, то это да. Дело в том, что они же запускают четвертый раз. Запуски были в 98-м, 2006-м и 2009-м годах. А в 98-м году запуск был, так сказать, на две трети удачным. Там произошли проблемы при разделении, при отделении последней третьей ступени, и в результате спутник, если он там вообще был, это не совсем понятно, упал в океан Тихий. Второй раз, 2006 год, там ракета вообще взорвалась на стартовой или вскоре после старта, или еще перед стартом. Об этом вообще не объявили. И третий раз был 2009 год, опять как в 98-м году, на последнем, так сказать, этапе уже произошли неприятности. Так вот, в 98-2009 году народу было сказано, что все в порядке, все сработало, спутник уже на орбите, спутник летает. Все, спутник летает и, там, сказать, передает патриотические революционные песни. Ну, а в 2006 году, когда вот взрыв произошел на стартовой, то об этом просто не сказали. И, в общем, практически все ожидали, что и сейчас последует уже, так сказать, установившемуся порядку, и вне зависимости от результатов заявят, что все прошло нормально, спутник летает, передает информацию, все замечательно. А вот решили сказать правду.
Внешний антураж способствовал тому, чтобы народ Северной Корее поверил молодому Ким Чен Ыну.
Ну, знаете, любой новый руководитель, особенно в странах авторитарных, его всегда встречают с надеждами. Вот я уже тут начал с упоминания Александра Первого, все помнят. Дней Александровых прекрасное начало, да? Ну, проходит 10 лет, и властитель слабый, лукавый, плешивый щеголь, враг труда и так далее. Скорее всего, конечно, будут надежды, тем более, что, то есть они есть, тем более, что не случайно вот эта вот сознательная имитация деда и в голосе, и в прическе, и в одежде, и во всем. Ким Ир Сен, покойный Ким Ир Сен, в Северной Корее среди основных масс народа пользуется куда большей популярностью, чем его сын. Тоже ныне уже покойный Ким Чен Ир. Популярность такая связана с тем, что как бы порядок был, да, так сказать, все вот, да, за не то слово, не тот косой взгляд, конечно, посадить могли, но правила игры были понятны, и главное, всем выдавали государственные пайки почти бесплатно, так сказать, фабрики, заводы работали, так сказать, никто не голодал, может быть, не доедали некоторые, но не голодал никто. Вот воспоминания об этих временах, 70-х, 80-х годах, они живы, эти воспоминания, они воспринимают вспоминается сейчас как вот память о каком-то вот таком, ну не то чтобы золотом веке, но приличном времени. А вот Ким Чен Ир покойный ассоциируется с 20 годами экономического хаоса, голода, развала. Хотя в действительности, конечно, это дедушка заложил основы, это дедушка создал ситуацию, в которой у Ким Чен Ира, человека, кстати, более мягкого, более гуманного, более, может быть, талантливого во многих отношениях, просто не было никакого особого и выхода-то. Но народ вот смотрит с ностальгией на времена Ким Ир Сена, и, конечно, то, что нынешний наследник, это внук Ким Ир Сена, и очень на него похож, наверное, добавляет ему очков. Так что годик-другой будет какая-то вот такая надежда. А там посмотрим.
Но для того, чтобы накормить население Северной Кореи, надо прежде всего отобрать часть средств, которые сейчас идут на вооружение и на армию. Ким Чен Ын может это сделать? Как складывается отношение с армией?
Ну, во-первых, я здесь с вами не соглашусь. Если кормить на стоит задачу просто в физическом выкармливании населения, то как раз деньги, вкладываемые в армию, великолепнейшим образом окупаются. Дело в том, что Корея при всем желании Северная, при нынешней структуре экономики, если не проводить земельные реформы, не раздавать землю крестьянам, это увеличивает, резко увеличивает производительность труда в сельском хозяйстве, как показал пример соседнего Китая. Так вот, если этого не делать, ну, они все равно не могут свести концы с концами, у них все равно продовольственный баланс получается негативный. Они выращивают где-то от 4 миллионов 200 тысяч тонн до 4 миллионов 900 тысяч тонн зерновых. А для того, чтобы прокормить население, им нужно от 5 миллионов 200 до 5 миллионов 500 тысяч тонн. А, то есть нехватка там где-то от четверти миллиона до миллиона тонн, как урожай ляжет. И вот для того, чтобы эту покрывать нехватку, нужно либо закупать все это снаружи, так сказать, на внешнем рынке, либо получать бесплатно. И вот для того, чтобы получать бесплатно, как раз очень полезна и ядерная программа, и ракетная программа. По сути, именно ракеты и ядерные заряды, точнее, беспокойство по этому поводу, являются главным экспортным товаром Северной Кореи. Практически без этого они бы не смогли получать весьма серьезных объемов иностранной помощи. На протяжении последних 15 лет в среднем Северная Корея получала порядка 700-800 тысяч тонн бесплатного продовольствия зерновыми ежегодно. Ну, знаете, если бы там не было ракетно-ядерной программы, то, скорее всего, не видать бы им этих денег. Потому что эти деньги, как правило, эта помощь поступала как бы в обмен на их уступки, связанные именно с их ракетно-ядерными программами.
Так все-таки как же складываются отношения молодого Кима с армией?
Мы пока не знаем. Более того, я не совсем уверен, что мы можем вообще говорить об армии и о партии, как о двух, так сказать, совсем уж отдельных группах. Но если мы посмотрим на перестановки, которые произошли в начале прошлой недели, на 4-й конференции Трудовой партии Кореи, где было избрано новое руководство, мы увидим, что на ключевых постах появились люди, всю жизнь являвшиеся гражданскими партийными работниками, партийными бюрократами. И они несколько потеснили тех, кто всю жизнь служил в армии. При этом, конечно, вот эти самые бюрократы в гражданские, они введены в состав Государственного комитета обороны, одному из них только что дали вице-маршальское звание и так далее. Но все понимают, что этот самый товарищ Цой такой же маршал, как и я. Он всю свою жизнь за ней работал по партийной линии. Так вот, если это о чем-то говорит, то говорит это о том, что то ли сам Ким Чен Ын, то ли, что более вероятно, его, так сказать, главный попечитель, его дядя Чан Сон Хэк, потихонечку оттесняют от власти военных, и сейчас, так сказать, пришло время партаппаратчиков, по крайней мере, отчасти. Хотя, опять-таки, повторяю, что во многом это просто гадание на, скажем так, новых списках высших органов власти, а во многом просто не всегда имеет смысл, не всегда возможно четко сказать, кто тут военный, а кто гражданский. У многих карьеры такие, особенно, скажем, политработников армейских. То они, значит, в армии служат, то потом они, значит, переходят в партаппарат, то обратно. То есть такие вещи, да.
Мы беседовали с профессором Южнокорейского университета Кунмин Андреем Ланьковым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Наш корреспондент Владимир Абаринов и кинодраматург Павел Финн продолжают разговор о конформизме художника, его добровольном или вынужденном сотрудничестве с властью. Напомню, разговор этот начался с обсуждения инцидента, случившегося на церемонии вручения премии «Ника». Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Вы цитировали слова Воланда, с которыми он обращается к Маргарите. «Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Сами придут и все дадут». И это, конечно, правильно в высшем смысле, но если открыть московский дневник Булгакова 21-23 годов, когда он голодный, холодный, в дырявых валенках, обивает пороги в поисках хоть какого-нибудь заработка, понимаешь, что перед ним тогда вопрос о лояльности власти, о конформизме не стоял и стоять не мог. Перед ним стоял вопрос выживания. Вспоминается Мольер и его взаимоотношения с Людовиком XIV, так блестяще описанные тем же Булгаковым, Тредяковский, Сумароков, Ломоносов, Державин. Все были придворными стихотворцами, писали оды и всецело зависели от милостей монарха. Вспоминается Пушкин с его оправданием «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, чем не предвыборный ролик». И, кстати, Николай был умным царем, он запретил Пушкину публиковать это стихотворение. Можно вспомнить Некрасова с его мадригалом Муравьеву-вешателю, душителю польского восстания на парадном обеде. Некрасов сделал это в надежде спасти от закрытия свой журнал «Современник», но не спас и потом до конца жизни терзался этой виной, а в ночь после обеда написал горькие покаянные строки. «Ликует враг, молчит в недоумении вчерашний друг, качая головой, и вы отпрянули в смущенье, стоявшие бессменно предо мной великие страдальческие тени, о чьей судьбе так горько я рыдал, на чьих гробах я преклонял колени и клятвы мести грозно повторял. Зато кричат безличные, ликуем, спеша в объятия к новому рабу и пригвождая жирным поцелуем несчастного к позорному столбу». А уж артист, актриса – самая, наверное, зависимая профессия на свете. Высоцкий пел в клубе Дзержинского, и я никогда ему это лыко в строку не поставлю. И вы знаете, какая смешная ирония. Александр Сокуров пришел просить денег на своего Фауста к Путину, и Путин дал. То есть круг замкнулся, фаустианская тема закрыта.
Можно еще вспомнить, вот там вы перечисляли, приводили пример конформизма, можно вспомнить Шаляпина, который встал на колени перед ложем царя еще, кстати. Причем он ведь тоже на колени встал не ради себя, а ради рабочих, ну вот такого нижнего звена. Он просил у царя там за, я уже не помню что, но это была просьба не для себя и не для там знаменитости, а для рабочих сцен. Вот так, если можно сказать.
Я могу уточнить по поводу коленопреклонения Шаляпина. Это было в 1909 году в Мариинском театре давали Бориса Годунова. Когда на спектакле присутствовал царь, полагалось начинать представление гимном «Боже, царя храни». И вот как оправдывался потом сам Шаляпин в изложении Ивана Бунина. «А как же мне было не стать на колени?» — говорил он. «Был бенефис императорского оперного хора. Вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалования, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился, и стал. И что же мне, также певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу, весь хор точно косой скосило на сцене. Все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе. Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал».
Ну, дело в том, что, видите, вот Пушкин-то действительно был первым, одним из первых конформистов. Ну, там Державин, и екатеринский поэт, и его предшественник. Но Пушкин был конформист, но, заметьте, он при этом написал «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу». Так что всегда есть невероятный дуализм в русском конформизме. Невероятный. Всегда есть невероятное лукавство в нем, хотим мы этого, не хотим. Да, безусловно, мы понимаем, кому мы идем просить деньги, и оправдываем себя. И это неизбежно. Увы, это неизбежно, пока существует та форма власти, которая у нас существует. А я догадываюсь, что она будет существовать всегда. Я очень плохо знаком с западным обществом. Я никак не могу противопоставить наш конформизм и конформизм западного общества. Ну, когда-то это было, там, не знаю, Древний Рим, это другое, сейчас абсолютно иное. Я думаю, что какие-то формы конформизма существуют и там. Но российский конформизм – это абсолютно уникальное ноу-хау всех времен и народов. И никуда от него пока мы деваться не можем. Поэтому и, ну, вообще не судимы, да не судите. И картина «Фауст», которую, к сожалению, я не видел, говорят, замечательные картины. И, может быть, эти деньги пошли на благо. И очень хорошо. И слава тебе, Господи. Ну, потом, вы знаете, что еще, между прочим? Ведь есть понятие греха, есть понятие искупления греха. И грех отмаливается, и иногда от него откупаются. Так что тут вопрос сложный.
Я могу рассказать о том, как это происходит на Западе. Здешним звездам от власти, конечно, ничего не нужно. Никакого финансирования проектов, никакой господдержки киностудий или там бродвейских театров. Наоборот, они финансируют политику. Голливуд и вообще шоу-бизнес – крупнейшие доноры демократической партии и, прежде всего, Барака Обамы. Не им нужна власть, а власти нужны они. Но все равно, видимо, прав Генри Киссинджер, который сказал: «Власть – сильнейший афродизиак». Им лестно, когда их приглашают в Белый дом, лестно общаться с президентом, потом фотографии во всех газетах. Вот, например, Пол Маккартни. Уж ему-то точно ничего не нужно от Обамы. Но вот 2 года назад ему Обама вручал премию Гершвина в Белом доме, и как же Маккартни рассыпался в лести. Но тут вот что еще интересно. Всемирно известная певица, оперная сопрано Анна Нетребко, тоже была доверенным лицом Путина, как и еще более знаменитый дирижер Юрий Темирканов. Но что-то я не слышал призывов бойкотировать спектакли с ее участием. Никто не требует от нее объяснений, хотя у нее никакого детского фонда нет. А вот от Хаматовой требуют. Я лично заядлый опероман, но я не буду бойкотировать ни Гергиева, ни Нетребко, ни Темирканова, хотя они все значатся в списке доверенных лиц Путина. Не хватало еще, чтобы мне Путин испортил удовольствие от оперы. В общем, получается, что у власти есть какой-то магнит, который тянет тебя туда, независимо от того, нужно тебе что-то от этой власти или нет.
Да, действительно, власть всегда притягивает, но, заметьте, власти тоже нужны, ведь она же все-таки, власть, обращается к Нетребко, и к Хаматову, и к Темирканову. Но мы говорим сейчас, и вы говорите совершенно справедливо, что вам не испортит впечатление от Нетребко то, что она была представительницей Путина, как, скажем, мне не портит впечатление от Вагнера то обстоятельство, что он был антисемит, махровый, и не он один. Или, скажем, мой любимый писатель Розанов со всеми его штуками замечательными, связанными с иудейством и так далее. Или Чехов Антон Павлович, который, или Блок. Я их всех читаю, люблю и не думаю об этом. Есть что-то притягательное во власти, но есть что-то такое сильное в искусстве, в настоящем, которое иногда важнее всего. Так что здесь я и говорю, что это абсолютнейший дуализм. Дуализм вообще взаимоотношений. Все обострилось просто вот в последний год у нас, ну, вы прекрасно знаете, все обострилось, поэтому это обострение заставляет к каждому такому событию относиться не так, как раньше. А что касается Хаматовой, настолько обаятельный образ, а у нас очень любят обаятельные образы, и потом дети, естественно, получилось так, что она вышла на первый план.
С кинодраматургом Павлом Финном беседовал Владимир Апарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн заявил, что не считает официально размещенное сегодня пресс-службой Российского центра избиркома заявление о том, что процедурные нарушения в ходе выборов главы Астрахани не могли оказать влияние на итоги голосования. На юге Москвы завершены аварийно-спасательные работы на месте, где обрушилось ремонтируемое здание. Как сообщили в столичном управлении МЧС, в результате происшествия погиб один рабочий, пострадали 11. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения. Оно начнет работать с 1 января будущего года. В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики Асламбек Чач. Его подозревали в причастности к покушению на президента Александра Анквава. Группа сирийских оппозиционеров провела во вторник в Москве переговоры с представителями российского руководства. На израильско-палестинской встрече в Иерусалиме премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху передано письмо главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с условиями возобновления мирных переговоров. В Великобритании вновь арестован радикальный исламский священнослужитель Абу Катада, которого обвиняют в связях с Аль-Каидой. Президент Афганистана Хамид Карзай обратился сегодня к талибам с призывом отказаться от насилия, подчеркнув, что организуемые ими теракты приводят лишь к гибели афганцев и разрушению инфраструктуры и экономики страны. В Каире сегодня при усиленных мерах безопасности начался суд по делу о гибели более 70 человек в Порт-Саиде.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Этническая карта России, чеченцы и трудная судьба амурского тигра. Апреля 2009 года – день официального окончания Второй Чеченской войны. Эту дату отметили в понедельник. Эта война унесла жизни, по разным данным, 15 или 25 тысяч человек. А до нее была еще Первая Чеченская, и тоже до сих пор точная дата погибших среди гражданского населения неизвестна. По данным мемориала, до 50 тысяч человек. Генерал Лебедь в свое время назвал цифру 80 тысяч. Как странно, что в границах одной страны до сих пор отсутствуют точные данные о количестве убитых. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и Леча Ильясов, член Координационного совета чеченских общественных и культурных организаций. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, каково происхождение и значение этого этнонима? Что означает название «чеченцы»?
Чеченцы не являются самоназванием. Просто в 18 веке, да и даже раньше, одним из крупнейших поселений и наиболее известных поселений чеченцев был такой Чечен-Ау. Вот по названию этого крупного поселения, по топониму, и произошел такой экзоэтноним, то есть внешнее наименование чеченцев чеченцами, которое распространено и в русском языке, и в других. Шашанистан, турки скажут, чачнеты скажут, грузины. Но сами себя чеченцы называют нохчи, что означает, ну, наши или внутренние люди, что ли, примерно. Вот так можно этимологизировать. Которые тоже известны благодаря армянским и географическим источникам, пожалуй, уже с 7 века.
Спасибо, Леша Махмутович. Несколько слов о структуре чеченского общества, о тейпах, таких общностях, которые основаны на кровном родстве, которые объединены в 9 тукхумов, таких тейповых союзов. В общем, довольно жесткая структура. Давно ли она возникла и в чем ее смысл?
Я бы сначала хотел добавить несколько слов вот по поводу этнонима чеченцы и вот взаимосвязью этого этнонима Чен-Аулом. На самом деле, я думаю, что это не только моя точка зрения, что этноним чеченцы, да, это как бы не самоназвание, но он гораздо древнее и 18 века, и более древний. Дело в том, что, допустим, осетины, кабардинцы и другие народы, которые называют чеченцев, и шашан, и цацан, в принципе, никак не могли назвать этот народ по одному селу, по названию одного села, по одному топониму. Поэтому, мне кажется, это все-таки этноним чеченцы связан с более древними этнонимами, в том числе и сасан. Сасан, чечен, и в чеченском языке есть такое понятие топонимическое, как чечен-ари. Это потом называется в русском языке чеченская равнина. И я думаю, что тут просто не было таких достаточно глубоких и основательных исследований этого этнонима чеченцы. И поэтому, как бы, тут есть... Ну, много дискуссионного в этом вопросе. И, то есть этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании. И, конечно же, как бы корни этого этнонима надо искать в более глубокой древности.
Хорошо, а вот, мне кажется, более актуальный вопрос о вот этих 9 тэповых союзов. Каков социальный смысл, социальная функция вот такой структуры чеченского общества?
Эта структура имела в свое время такой государствообразующий смысл. То есть это было такое квази-государство, так можно сказать, или такое государственное образование, которое заменяло чеченцам типичное государство, классическое. То есть это союз вольных обществ, которые объединялись идеей общего происхождения, в том числе и кровнородственного происхождения. Дело в том, что когда не существует государства, не существует единой идеологии, и даже если мы вспомним более древние государства, там, в принципе, тоже народы объединялись на идеи кровного родства. И в этом смысле как бы чеченцы не являются первооткрывателями. То, что касается... Вот вы говорите, жесткая структура. На самом деле, сегодня этот союз 9 тухумов, он как бы абсолютно не имеет никакого социального значения, какого-то социального смысла. Он этот смысл имел где-то, начиная с посттимуровского периода. Нашествие монголов, потом нашествие Тимура, который практически уничтожил полностью все государственные образования на территории Северного Кавказа, все города, которые потом так и не были со временем восстановлены они, и Северный Кавказ остался, по сути дела, таким сельским регионом вплоть до покорения Северного Кавказа России, когда стали строиться первые крепости, на основании которых появились города, за исключением там Дербента. Поэтому говорить о жесткой структуре, социальной структуре, это, конечно, я могу сказать, что это заблуждение. Заблуждение не только ученых, заблуждение не только журналистов, но и политиков, социологов. На самом деле, это чисто такая генеалогическая категория. То есть каждый чеченец, в общем-то, знает свое происхождение, по крайней мере, в 10-12 поколениях. И эта генеалогическая память, она связана именно в том числе и с происхождением из определенных районов географических Чечни, не только Чечни, и с какими-то тухомами, какими-то тейпами. И дело в том, что даже тейп не является чисто кровнородственной структурой. По сути дела, тейп – это классическая сельская община. Это вольное общество, в которое входили не только какие-то кровнородственные образования. То есть, по сути дела, это уже в своем классическом таком времени – это территориальная община. А сама идея общего происхождения от единого предка, как бы, она связывала эти общины, она как бы делала их монолитными, в смысле идеологии, противостояния другим обществам, врагам. И в этом смысле, можно как бы такую структуру нарисовать, которая в то время была действительно такой государственно образующей, то есть самое высшее – это МОХК, то есть страна, это союз тухумов, затем тухумы – союз тейповых обществ, и тейпы – это союз нетей. Такое понятие есть в чеченском языке. Это как бы тоже какие-то социальные такие группы, которые действительно ведут свое происхождение от каких-то более, конкретных исторических личностей. Нетей состояли из гар, это как бы ветви отдельные, ица, это как бы уже семейные общины, у которых был общий патрон, то есть как бы управлялся вот таким вот отцом, патер, фамилия, так скажем, как в Риме. И в этом смысле эта структура просуществовала буквально вплоть до, 17-18 века, хотя она уже тогда потерпела значительную трансформацию, и уже в 19 веке вот те функции, которые, допустим, союз тухумов, как мог, союз тейпов, как тухумы, они, в принципе, уже вот той социальной нагрузки не несли.
То есть сегодня можно сказать, что тейповая структура не является основой чеченского общества?
Конечно же нет, потому что лежит в основе как бы любой общины, в том числе территориальной, кровнородственной, это единство территории, единство экономических, политических интересов, это защита членов общины там и так далее. А так как сегодня члены разных тейпов разбросаны...
Понятно, всем... То есть современное общество, оно уже снесло эту структуру,
И даже когда вот говорят о какой-то клановости в Чечне там и так далее, конечно же, это тоже такая, ну, слишком натянуто.
То есть это заблуждение. Сергей Александрович, два слова о религии. В чем особенности религиозной ситуации у чеченцев? Есть ли специфика чеченского ислама и в целом структуры религиозного сознания чеченского народа?
Она в значительной степени сходна с дагестанской, эта специфика. Но есть и свои своеобразные отличия. Дело в том, что в Дагестан ислам стал проникать очень рано, с первыми арабскими походами, еще где-то в конце 7 века, ну или во всяком случае в 8 веке нашей эры, в самых своих ранних формах. В Чечню ислам стал распространяться активно только в 17-18 веках. До этого преобладали другие религии, ну, отчасти было распространено христианство, очень широко было распространено традиционное представление о боге Диала и целом ряде божеств, традиционно чеченское. У ингушей это сохранялось прямо до начала 20 века, еще были жрецы этой традиционной религии. В Чечне они исчезли несколько раньше, но там в значительной степени из-за воздействия имамата Шамиля. Шамиль очень жестко искоренял все доисламские представления, он насаждал чистый ислам. Но этот ислам на Восточном Кавказе, в Дагестане и в Чечне, был исламом шафиитского масхаба, в котором большое место занимали суфийские представления. Шейхи, стоявшие во главе вирдов, а вирды — это такое как бы невидимый монастырь. Люди живут обычной жизнью, но соблюдают целый ряд обетов, предписаний, подчиняются своему духовному руководителю, шейху, то есть являются его мюридами. И вот это вирдовое деление, оно очень характерно для чеченского ислама. Одним из крупнейших направлений в рамках шафиитского масхаба на Кавказе были ордена Накшбандия и Хадирия. Но вот в рамках Хадирия был такой проповедник, пророк, святой человек, Кунта-Хаджи, который, кстати сказать, делал упор именно на мирных взаимоотношениях, на мирной жизни и на благостном постижении божественной благодати. В практику этих вирдов входили зикры, то есть такие коллективные моления, сопровождавшиеся круговыми плясками и различными другими обрядами. То есть все это вместе взятое составляло существенную специфику чеченского ислама, который, конечно, очень далек от ваххабитских или салафитских представлений об исламе, представлений, базирующихся на обычаях арабского общества 7 века еще.
С профессором Сергеем Арутюновым и членом Координационного совета чеченских общественных и культурных организаций Лечи Ильясовым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России ведется работа над новой редакцией «Красной книги», которая должна быть готова к ноябрю. Сообщается, что впервые список видов, нуждающихся в особой охране, будет формироваться с учетом стандартов Международного союза охраны природы. Некоторые защитники природы опасаются, что в «Красную книгу» может не попасть амурский тигр. А в России уже есть желающие организовать элитную охоту на тигра, рассказывает Любовь Чижова.
В середине марта в газете «Известия» вышла статья, в которой говорилось, что амурский тигр может не попасть в обновленную «Красную книгу». Тревогу забили авторы сайта BigCats.ru. Как говорит его создатель Дмитрий Молодцов, если амурского тигра вывести из краснокнижного списка, в стране может быть легализована охота на тигров.
Если он не будет таким защищаемым и даже почитаемым зверем, то не исключено, во-первых, что на него будет открыта охота, что в последнее время немного приутихло, но несколько лет назад активно пробивалось, например, Михаилом Кричмаром, который говорил, что готов организовать и не одну такую охоту, поскольку несколько лет назад именно Кричмар пробивал эту тему. Понятно, что тема эта для него интересна, если у него есть есть, так скажем, очередь из очень богатых людей, готовых не поучаствовать, а он, если будет выступать организатором, то, понятное дело, с этого хорошо. Бонусы получит, но в любом случае, даже если не Михаил Кричмар, а Тигр будет исключен из Красной книги, то появится кто-то другой.
Рассказывал автор сайта BigCats.ru Дмитрий Молодцов. Один из создателей обновленного варианта Красной книги, заведующий лабораторией сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Валентин Ильяшенко утверждает, что опасения Дмитрия Молодцова и его коллег совершенно беспочвенны. Амурский тигр никогда не будет выведен из Красной книги.
Мы готовим проект Красной книги, который будет по процедурам согласован с ведущими учреждениями и экспертами страны. После этого он еще должен быть согласован с администрациями или правительствами субъекта федерации. После этого он должен быть одобрен межведомственной комиссией по Красной книге при Минприроды. Видите, сколько фильтров. А до того, как будет Красная книга готова, мы к ноябрю должны подготовить позицию нашего института по этим вопросам. В чем заключается позиция? Существующие красные книги, начиная от Советского Союза и кончая последнего издания Российской Федерации 2001 года, были основаны на экспертных оценках состояния видов природы. У нас не было, и по многим видам и сейчас, нет не субъективных, объективных оценок по численности, распространению, угрозам. Как правило, это было позиции мнения экспертов. К 2000 году IUCN, Международный союз охраны природы, разработал критерии, по которым нужно было бы заносить виды в красные книги. Они разработаны на объективных показателях. Сколько процентов там численности сократилось за какой-то период, какой процент или в натуральных цифрах сократилась площадь места обитания или ареала. Так вот, делается для того, чтобы красные книги были сопоставимы. Сейчас в больше 100 странах мира изданы красные книги. Они не сопоставимы между собой.
Что с амурским тигром?
Я перехожу к тигру. Вот если оценивать тигра в целом, то около 5000 штук в мире, и он находится под критической угрозой выживания. В целом. Если мы оцениваем по критериям СОП, международным стандартам, ситуацию с тигром в России, так вот по этим критериям численность его стабильна на протяжении около 10 лет. Ареал увеличивается. Почему? Потому что емкость угодий, вот где он живет, она сейчас ниже возможностей этого вида, потому что не хватает кормовых ресурсов, нет копытных. Сильное воздействие антропогенных факторов, он расширяет свой ареал. Вот если строго подходить по критериям СОП, он в принципе не является исчезающим. По идее, его можно было бы вынести из Красной книги, потому что угрозы нет сейчас. Означает ли это, что если его выведут из Красной книги, что он превращается в охотничий вид? Отнюдь не означает, потому что он подпадает под иное законодательство. Но я говорю сейчас о другом, что тот же самый Международный союз охраны природы рекомендует, что вот там вот вы можете оценивать так, но должны оценивать по стандартам, но что заносить в Красную книгу или не заносить, вы должны следовать своим национальным традициям, своему законодательству и иным традициям. Так вот, что касается тигра, по критериям он не является исчезающим, но мы его будем заносить в Красную книгу, потому что у нас есть примеры. Вывели из Красной книги гималайского медведя. Мгновенно открылась охота, его перевели в охотничий вид. И численность резко сократилась. Ясно, что тигры не переведут в охотничий вид. Но не нужно создавать таких рисков.
Рассказывал заведующий лабораторией сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Валентин Ильяшенко. Тем не менее, разговоры о легализации в России охоты на тигров ведутся давно. Один из идеологов тигриной охоты, главный редактор журнала «Основной инстинкт», кандидат биологических наук Михаил Кречмар. По его мнению, разрешенная и правильно организованная охота могла бы способствовать увеличению популяции хищников.
Давайте посчитаем по цифрам. У нас на Дальнем Востоке около 550-600 тигров. Их численность не растет уже в течение 15-20 лет. Тигры – это кошки. Они любят друг друга и размножаются. Куда девается приплод? Я вам объясню, куда он девается. Он девается в незаконную охоту. Большая ее часть уходит в незаконную охоту. Какая-то часть уходит, естественно, в смертность. Но на сегодня, когда я работал во Всемирном фонде дикой природы, я пытался оценить уровень незаконного отстрела амурского тигра. И у нас получается, что их незаконно отстреливают не меньше 30-40 штук в год. Кто стреляет тигра. Тигр стреляет в местное население, которое его ненавидит вообще. Надо понимать, почему оно его ненавидит. Тигр ест домашний скот, тигр ест зверей, которые обитают в лесу, которых эти люди могли застрелить и продать на мясо. И иногда тигры едят самих людей. Поэтому местного человека с тигром примирить очень трудно. Именно местный человек является основным врагом тигра. Не московские люди, которые сидят часто против меня и пьют коньяк, а местный крестьянин, который как только видит тигра, он стреляет в него из винта. Если за отстрел тигра, легальный отстрел тигра, местные комьюнити будут получать деньги, а первые аукционы на тигра уйдут безумно дорого, это будет, скорее всего, даже семизначная цифра, и не в рублях. И эти деньги останутся на руках у локального комьюнити, то, в принципе, это значит, что появится прослойка людей среди местных, которым этот тигр выгоден.
Тигр сейчас занесен в Красную книгу, и охота на него запрещена. А вот что нужно, чтобы вот ваши эти идеи воплотились в жизнь?
Имейте в виду, никто не предлагает амурского тигра из Красной книги вывести. Красная книга штука довольно гибкая. И, скорее всего, амурский тигр не будет из нее выведен вообще никогда. То есть амурский тигр должен быть внесен в список видов, разрешенных к отстрелу, на конвенции по особо охраняемым видам. Вот, например, черный носорог – зверь, наверное, более даже уже сегодня в угрожаемом состоянии, который находится, чем амурский тигр. Но на черного носорога есть 4 или 5 единицы квоты, собственно говоря, и уходят они за сумму где-то около 400-500 тысяч долларов.
Что мешает сейчас развернуть охоту на тигров в России?
Во-первых, личная позиция Владимира Владимировича Путина, с которой я как гражданин этой страны обязан согласиться.
А кто бы охотился на тигров в России, вот если бы ваша задумка была воплощена в жизнь? Что это за люди? Кто готов тратить и, кстати, какие деньги на охоту на тигров?
Это арабские шейхи, это некоторые российские бизнесмены.
А сколько стоит охота на тигра?
Вы знаете, если бы я был устроителем аукциона, я бы начал с 700 тысяч.
Сколько тигров можно убить за 700 тысяч?
Одного, естественно, совершенно.
Если и местные жители будут продолжать браконьерствовать, и богатые люди будут охотиться на тигров, что будет с популяцией-то?
Лимит для охоты на тигра, он должен быть не больше 4-5 зверей. 4-5 и 45. 30-45, которые отстреливаются каждый год. Если какое-то количество местных браконьеров перестанет из-за того, что некоторое количество этих денег, из этих 700 тысяч долларов, а скорее всего цифра на аукционе шагнет за миллион, я уверен, попадет им в карман, они охотиться на тигра не будут.
А вы уверены, что вот в рамках российской действительности эти деньги дойдут до местных жителей?
Есть такой же проект, который действует в Черной Африке по носорогам. Вы что, думаете, там воруют меньше? А это работает.
Это было мнение главного редактора журнала «Основной инстинкт», кандидата биологических наук Михаила Кречмара. Координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер тоже не видит ничего плохого в легализованной и контролируемой охоте на тигров, но полагает, что в российских условиях это вряд ли осуществимо.
Красная книга – это некий законодательно закрепленный список, который исключается вид, требующий особых мер охраны. Если, соответственно, вид оттуда исключается, это, разумеется, не означает, что он становится охотничьим, это немножко другая песня, но он лишается значительной части своей нормативно-правовой защиты, как краснокнижник. Это будет сильно осложнять, скажем так, целый ряд мероприятий, которые сейчас реализуются для его гарантированного сохранения.
Каково сейчас состояние популяции амурского тигра? Вот как вы ее оцениваете?
Оно либо стабильно, либо с небольшой тенденцией к уменьшению. Просто, к сожалению, последние две зимы были достаточно сложны для проведения учета тигра. Те данные, которые мы получали, говорят о намечающейся возможной тенденции к небольшому, очень небольшому снижению. Но в то же время это может быть вызвано именно ошибками при проведении учета из-за сложных погодных условий. Так что здесь надо немножко еще подождать результат следующего учета, и тогда будет яснее. При этом надо понимать, что численность любых животных, она имеет волнообразные колебания, но это просто характерно абсолютно для всех животных. И даже если какое-то снижение намечается, это совершенно не повод для того, чтобы начинать паниковать и бить тревогу.
Основные угрозы для тигра на сегодняшний день, они какие?
Это уничтожение места обитания, это бедная кормовая база и зимнее браконьерство. Просто если лет 10-15 назад браконьерство стояло на первом месте, сейчас на первое место, безусловно, выходит уничтожение места обитания, то есть трубки леса.
Несмотря на то, что в России очень, достаточно много много видов животных внесены в Красную книгу, на них все равно охотятся, и порой бывает, что охотятся весьма высокопоставленные господа, чиновники. Писали в интернете на одном из сайтов BigCats.ru, что якобы вот на тигров может быть открыта элитная охота, если вдруг тигры не внесут в Красную книгу. Вот насколько фантастическим вам кажется такое предположение?
Применять слово «охота» к видам, внесенным в Красную книгу, вообще не кажется. Если кто-то стреляет, то это называется не охота, а браконьерство. И браконьерство по краснокнижным видам, оно было и есть, к сожалению, наверное, будет и дальше. Его искоренить в ноль, в общем-то, невозможно, как любой другой вид правонарушения. Это раз. Два. В условиях России, я думаю, элитная охота на тигров не будет открыта никогда, даже если вдруг вид будет выведен из Красной книги. Просто это полностью противоречит, скажем так, идеологии природоохранной культуры в нашей страны. В принципе, существуют элитные, крайне дорогие охоты на редкие виды в той же самой Африке, когда изымаются в первую очередь те животные, которые уже не представляют ценности для сохранения популяции. Ну, например, старые самцы, да, они уже не участвуют в размножении. И с точки зрения именно ущерба для природы, отстрел такого животного никакого вреда не наносит. Более того, по практике многих стран, которые такую охоту практикуют, доходы от этой охоты, вот они распределяются в основном, опять-таки, на решение либо природоохранных задач и на поддержку местного населения, которое активно дальше участвует в охране этих видов, в борьбе с браконьерством. Но в России мы не верим, чтобы эта схема когда-то заработала, и мы категорически против самой идеи охоты на тигра.
Говорил Владимир Кревер из Всемирного фонда дикой природы. Защитники природы напоминают, что в России действует стратегия сохранения амурского тигра, разработанная до 2020 года по инициативе Владимира Путина.
О трудной судьбе амурского тигра в России рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пресс-секретарь Еврокомиссии по торговле Джон Кленси уже предупредил...
На Алексея напали в подъезде собственного дома рано утром, когда он шел на работу.
В суде террорист держался подчеркнуто спокойно. Однако он разрыдался.
В понедельник утром Кировский районный суд принял заявление Олега Шейна об отмене результатов выборов мэра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».